познание потому и зрение в себе действий душевных страстей доставляется покаянием. Но фарисей для чувства покаяния недоступен. Вот. Это про всех, про нас. Сегодня современные христиане, когда наконец узнают что-то об аскетике, узнают о том, с чего начинается покаяние, что первые признаки покаяния по святителю Игнатию – это страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах, новое духовное состояние, нищета духа, которое называют святитель Игнатий, которое есть первая ступень блаженства евангельских, то люди с удивлением раскрывают широко глаза и говорят, что это такое, как это, как? Хорошо, теоретически объясним, как. А как оно, как чувство родится? Каким образом? Это же чувство. Как оно в сердце появится? А никак не появится, потому что в сердце живут страсти. Вот из этих страстей ни одно добродетельное явление сердца произойти не может. Потому что доброе любое, оно от Духа Святого может быть в сердце человека. Как там Дух Святой вселится в такое сердце, когда там вовсю живут вот эти страсти? Мы же их не знаем. Мы борьбу с ними не ведем, и нас этому не учат. Страсти продолжают сохраняться, живут активно в сердце. Иногда в грубых формах мы их не делаем, но в прочих проявлениях они там активно развиваются. Когда они там развиваются, как там вселится Дух Святой? Только Дух Святой может дать эти первые признаки покаяния. Страх Божий, сокрушение сердца – это чувство. Чувство, которое рождается от благодати. Вот так высоко это оценивается. И мы тогда неудивительно, что мы так огорчаемся, не знаем, что такое говорим, не знаем. Изобразить не могу. Представить как-то мне это трудно. Теоретически я понимаю, что я вроде должен бояться суда, должен бояться смерти, должен бояться ада. Но этого страха нет. Люди честно говорят, его нет внутри. Так, но если его внутри нет, значит там страсти, там смерть. Из этой смерти не может родиться ничего новое, ничего благодатное. Там нет благодати. Человек говорит, да я причащаюсь. А как мы тогда причащаемся? Если мы принимаем Христа, если вселяется в сердце благодать, то почему эта благодать, если она вселяется в причастие в нас, она почему нам не дает это знание этого чувства-то? Почему это чувство-то не рождается? Страха Божия, сокрушение сердца. А потому и не рождается, что рождается другое чувство. Какое рождается? Из страстей, самодовольства, самомнения. Вот это вот некоторая восторженность, что мы приняли благодать в таинстве святого причастия, побыв в храме, помолившись. Рождается другое, и мы не боимся. Мы не пугаемся этого. А потому что не говорят об этом. Нас же не пугают тем, что ты в каком состоянии человек пошел из храма-то? Святитель Игнатий же открыто говорит, что чтобы принять Христа, нужно сокрушение сердца. Чтобы сохранить Христа, если уж мы его приняли, опять нужно сокрушение сердца. Если мы в сокрушении сердца уходим из храма, то у нас не должно быть ни болтовни, ни осуждения, ни желания пойти группой, поболтать о чем-нибудь, ни пойти в гости, ни шнырять по магазинам, ни по базарам, ни цапаться с домашними. А что должно быть наоборот? У того, кто сердцем сокрушился – это кто вообще? Образ один есть евангельский, который вот соответствует сейчас. Как описать, кто такой сокрушенный сердцем? Ну, это разбойник. И мытарь, правильно говорите. А еще лучше разбойник, распятый справа от Христа на кресте. И вот терпя такие страдания, он говорил, приемлю достойное по делам моим. Ну, как терпеть то, что дома сваливает сразу нам на шею от наших домашних, как только мы из храма приходим? Они же требуют чего-то, они же не слушаются. Они же что-то выкаблучиваются перед нами, они что-то в спор в какой-то вступают. Если они неверующие, еще нападать начинают, где-то опять шастало, что-то опять там делала, я деньги зарабатываю, ты если только в храм таскаешь, как мужья неверующие говорят, то дети неверующие начинают там, мама, почему еда не готова? Мама бедная говорит, так а вы тут почему не приготовили? Начинается перепалка. Почему посуду не помыли, почему уборку не сделали? Мама возмущенная, пришедшая из храма после святого причастия, так там всех выстроит порой. Если папы нет или папа под каблуком, то все, генерал пришел. Итак, сокрушенного духа нет после причастия. Есть другое настроение. Какой-то эйфории, впечатления, восторженности, которое мгновенно потом переключается на действие страсти. Терпеть больше никого не могу. Вот и все. Вот простой диагноз почти любому из нас. Так мы кого тогда принимали в таинстве святого причастия? Где то покаяние, которое должно быть для нас главным, которое одно единственное позволяет Христу прийти в наше сердце и удерживаться в этом сердце? Мы говорим, ну как жить, ну как спасаться? Покаяние надо всегда держать. Человек задумывается так в оцепенении, это как? Как жить все время в покаянии? Что, в угол закрыться и плакать? Никого не видеть, никого не слышать. Смотрите, какая крайность сразу. Сразу какая крайность. Что за жизнь, говорят? Это мрачно, это неинтересно. И что не поболтать? И что песен не попеть? За столом не посидеть, вина не попить? Новостями не телек не посмотреть? Кто-то в интернете говорит, и там новости никакие не узнать, что ли? То есть эти новости разоряют душу. Давайте после новостей попробуем почитать творение святых отцов. Ум будет воспринимать? Или после просмотра какого-нибудь очередного сериала, серии, начнем читать молитвенное правило. Почему ничего не получается? Оттарабаним, может быть, без всякого внимания, даже сердце не заденет. Мы что, читали молитву, а думали о чем? О кино, которое только что посмотрели. Мы члены этого фильма, мы одни, один из героев этого кино. Я там играю, я актер, я там играю. Я живу жизнью этих героев, этих актеров. Я провалился в этот виртуальный мир этой лжи. Кто-то выдумал этот сюжет, глупый совершенно. Накручивает его в 150-160 серий. И мы живем той виртуальной жизнью. Там мы герои, там мы хорошие. А в реальной жизни 160 серий в грехе проводим. Вот наше состояние. И при этом нас не тревожит, нас не пугает. Нам никто об этом не говорит изо дня в день. И никто не объясняет, что надо же из этого состояния-то выходить. Если мы в этом состоянии закончим эту свою земную жизнь, то мы же окажемся в аду. Там будет кино не 160 серий, а во много миллионов серий. И конца этим сериям не будет никакого. И говорят люди, не боюсь. Теоретически то, что вы говорите, я слышу, я согласен. Страха нет. Откуда он возьмется? Откуда? Когда там страсти, они не родят этого страха, духовного страха Божьего. Как и в фарисеях этого не было. Если бы в них был страх Божий, они бы разве Христа могли убить? Ведь их же предупреждали, свои же предупреждали. Оставьте, не трогайте. Если это не угодно Богу, оно развалится само по себе. А если это угодно Богу, смотрите, как бы вам против Бога не пойти. Они все слышали, они все понимали. Они же были учителя, духовные вожди, руководители народа. Чего же их так заклинило-то? Заклинило вот это вот их, вот эта страстность. Вот эти страсти помрачили ум. Страх всякий они надломили в себе, переломили, растоптали, оплевали его. Кого боятся? Они тут главное. Они убедились в том, что они правы, надо делать так и все. И первосвященник встал. И в знак того, что он точно говорит истину, что он там сделал, как у них традиция была? Одежды на себе разодрал и произнес гениальное выражение. Пусть лучше один умрет, чем все погибнут. Отцы говорят, пророчество сказал. Жертва Господа Иисуса Христа дает спасение всем, любому, да? Любому, кто бы не захотел. А он имел в виду гражданское состояние общества. Он подтянул сюда как бы политический вопрос, подтянул, имея такую мысль. Если он дальше будет ходить и проповедовать, римские власти озлобятся на нас и всех нас перебьют. Знаете как? Благоденствие гражданское поставил в причину убийства Сына Божия. Вот как даже может фарисейство. Оправдать любое зло. Любое зло оправдать. Итак, покаяние не свойственно фарисеям. Оно не может быть принято ни страха Божьего, ни сокрушения сердца. Они не знают, что это такое фарисеи. И мы. И у нас это никак не приживается. Люди годами мучаются и никак не могут понять, как оно должно сокрушить сердце. Что это за такое за чувство? Как оно работает? Где бы его взять? Как мы рассаду где-то берем и садим у себя на грядки. Взять бы вот эту рассаду и посадить бы на грядки своего сердца. Мы говорим, мы бы тогда ухаживали за ним, ухаживали, мы бы его вырастили, оно бы давало этот плод, сокрушение сердца, страх Божий. Но если уж так рассуждать, то почву сердца надо приготовить, да ведь? Мы же на камень не можем посадить вот эту рассаду, нежную такую рассаду, купив ее где-то. Мы же не можем ее посадить на камень, но мы же не безумные. Мы приходим на огородик на свой. Перед этим землю мы взрыхлили, перекопали, сорняки убрали, удобрили ее, полили ее, да еще и накроем, чтобы морозом не пристукнуло, да? И вот так вот посадим. А почему же мы почву сердца тогда не готовим? Так оказывается, оно рождается естественным образом. Вот и страх Божий, и сокрушение сердца рождается в борьбе вот с этими страстями. Вот и всего. Это же не просто что-то абстрактное, к чему нас призывают отцы, как самоцель. Лупись вот тут вот, борись, дерись, и вот, говорят, в этом... Так, говорят, так а что тут интересного-то? Это тяжко, неинтересно, скучно, изо дня в день одно и то же, что ли? Увидишь, человек, как плоды этого начнут прорастать. Вот в этой лютой борьбе, вот в этом страшном кровопролитии, которое отцы называли распятием себя на кресте, вот и сокрушается дух человека. Опять же, как сокрушается? Человек борется, а оно не поддается. Человек старается, а оно снова лезет. Человек, кажется, уже все силы положил, а оно никак не уходит. И вот, наконец, в сознании рождается это понимание. Так вот оно, рабство-то. Вот не могу ничего, а в этом состоянии я куда? Это ж подобие дьяволу. Кому я подобен при жизни, с тем буду в вечности. Только вывод остается сделать в результате этой борьбы. Она не успешная борьба, она не благополучная борьба, потому что борьба не с каким-то внешним врагом, это борьба не с какой-то там пылью или грязью, которая тут в комнате включил пылесос, наконец все собрал, хотя долго работал и вспотел. Это же внутри, самим собой, и против меня там стоит внутри меня злой дух, с которым я родился и всю жизнь его в себе развивал. Он владеет мною, владеет. И вот когда человек убедится в этом, что владеет человеком дух злой и не выпускает вот это все, не выпускает, не сдается, в одном уступит, в другом вылезет, во втором спрячется, в третьем снова победит. Одну страсть прижали, другая стала прогрессировать. Вот ну какая змеюка восьмиголовая. Вот нужна качественная борьба, ни игра, ни изображение. И в этой борьбе, в лютой, в тяжелой лютой борьбе, начинает постепенно сокрушаться дух, гордый дух человека. И человек понимает, что он раб, он действительно пленник, что отцы говорят, это не абстрактно, не внешне. Убедись, человек, начни эту борьбу и увидишь. Тогда, когда сокрушится дух, появляется вот этот естественный страх, как от Бога, дар. И тогда такому человеку нужен бывает Христос, Спаситель. Тогда такой человек понимает, что никакими своими заслугами, никакими добрыми делами, никаким внешним исполнением обрядов он не может приготовить сердце свое для благодати. Не может. Оно не поддается, оно не сдается. И тогда такой человек начинает понимать, что ему нужна милость от Бога. «Боже, милостив, буди мне грешному». И вот это грешному становится настоящим признанием. И прошение о милости тоже становится настоящим. Вот зарождение вот этих добродетелей в результате вот этой кровопролитной борьбы, вот этого креста. Но если нам говорят, что это не надо, если говорят, что это выбросить или сжечь давно пора, тут один священник нашел у себя в храме, кто-то подсунул ему так, по-дружески подсунул ему, и он долго не видел и нашел. Нашел, а не сам нашел, кто-то нашел из его гостей, солидных гостей. Время, видимо, было, он посмотрел, волосы дыбом стали, видимо, от того, что он тут прочитал. Он подходит к батюшке, и так это нервничая и переживая, говорит, это что, гость-то солидный? Это что, он говорит, ну то есть это делать, что ли, надо? С этим бороться, что ли, надо? Батюшка в недоумении схватил дневник, стал его листать. Одну прочитал, вторую прочитал, третью прочитал. У него из-под резинки волосы дыбом стали, у самого. Он не ожидал, что у него такая провокационная литература, такая мина в храме лежит. И он говорит, не волнуйтесь, это выбросить надо, это все монахи придумали, это не для нас. Ах, если бы знал бедный батюшка, что это миряне писали, он бы, наверное, так не опозорился перед своим гостем. Вот какая реакция, это выбросить надо. Но если мы это удалим, если это применять не будем, или даже имеем и побоимся прикоснуться к этому и трудиться начать, не сокрушится дух наш, не родится вот это вот ощущение своей погибели, не родится вот этот первый страх от того, что я действительно же пропал, и ждет меня ад. И тогда на основании этого только лишь появится вот этот вопль, прошение к Богу: «Господи, помилуй меня грешного». Прошение о милости. Но вот святитель Игнатий говорит, что если кто-то начнет просить у Бога милости искренне, честно начнет просить, понимая, как она необходима, такой человек сможет осудить окружающих? Он говорит: нет. Такой человек уже не сможет судить окружающих. Все дела внешние ему будут безразличны. Его будет беспокоить один единственный человек. Это он сам. Он будет смотреть в себя, такой человек, постоянно наблюдая за собой, за своими движениями сердца, чтобы там где-то не проник грех, где-то бы не проявился грех. И как только он заметит снова проявление очередного греха, он тут же его ловит, боясь этого греха. Страх Божий не дает ему грешить, запрещает грешить. А если вылезло, с сокрушением сердца отрекается от этого греха, отрекается, отказывается, кается и просит у Бога милости тут же. Вот ежедневная, постоянная, ежечасная, ежеминутная работа христианина. А люди современно говорят: это скучно, так не выжить, так не прожить. А все остальное, вся жизнь, окружающая жизнь, дела, работа, дачи, суета, заботы, отдых, застолье, увеселение, телевизор, компьютер, даже воспитание детей. Когда детей говорят воспитывать, если все время только следить за собой. Ну, мы же не отшельники, мы же не можем закрыться в комнате и сидеть там, никого не видеть. Хотя отцы говорили, что даже если закроемся где-то в уединении, это все попрет изнутри с такой силой, что разорвет и голову, и сердце порвет у человека, он выскочит оттуда и побежит в мир, скажет: тут легче, чем там. Так вот, если уж мы живем в этих обстоятельствах, то мы при этих обстоятельствах и вскрываются наши страсти. Что такое грехи, которые в нас появляются в мыслях и чувствах? Это реакция на все происходящее вокруг. А что вокруг происходит? Общение с домашними, дела, транспорт, очереди, работа, соседи, все, что происходит в стране и в мире. Вот это все внешнее, оно возбуждает в нас действие нашего сердца, в котором страсти. И они проявляются в виде этих конкретных грехов, в том числе и в виде греха осуждения. Тогда что мы боимся? Тогда мы не бежать должны от этого, а должны научиться использовать эти искушения для очищения сердца, для борьбы. Ну, так христианин должен рассуждать о всем происходящем в мире и не затыкать уши, и не бежать от своих естественных человеческих обязанностей, семейных, производственных, общественных, а научиться это все воспринимать по-новому, в своих реакциях видеть грех и тут же подавлять этот грех, не давать этому греху прогрессировать, как это было раньше, не жить на этом грехе. Грех признавать грехом, каяться от него, отрекаться. Так будет идти эта страшная, кровопролитная, постепенная борьба с этими страстями, которым я стал раб, против того злого духа, которому я стал друг, и ради своего собственного спасения. Кажется, все просто, но кровопролитно, страшно. Путь узкий, тесный и скорбный. Но Господь же предупредил: отвергни себя, возьми крест свой. Что же нас уговаривать-то надо? А почему? А потому что не свойственно, не модно, не современно. С 19 века уже все было давно. Сейчас как это все, откуда? Примеров нет, опыта нет, знаний нет, никто не говорит. Да еще и говорят: выбросить, выбросить, убрать. Итак, значит, покаяние фарисею не свойственно, оно ему недоступно. И как может сокрушиться вот такой фарисей или с окваской фарисейской человек, простой мирянин, когда он удовлетворен собою? Вот оно, это самодовольство, самоудовлетворенность от выполнения многих дел. Многих дел и, кажется, христианских дел, добрых дел, и вообще многих дел по дому, по жизни, по работе. А специалисты, профессионалы на работе как это превозносят? Как человек, который умеет делать дело, да даже по дому, да просто на огороде, просто садить и выращивать даже цветы, как это превозносит. Мы даже не замечаем вот такой простейшей функции, которая внутри тут же работает. Вот они цветочки, вот они посадили, вот там рассаду выращивали, вот они наконец зацвели. Вот пришла соседка или через забор смотрит и говорит: ах, какие у тебя цветы, откопай мне вот тот кустик, а ты можешь поделиться вот этим. А нам хочется рассказать: о, это называется вот так, а это выращивается вот так. И понесло. Можно же это все рассказать спокойно, да? Спокойно, придерживая чувство сердца. А можно отдаться этому впечатлению. Нас будут хвалить, превозносить. Соседям нравится. Как? Вот, да, увлеченность и любовь по отношению к любому занятию, она не должна заменять главное, то, что нам проповедует Евангелие, то, к чему призывает Господь. Оно не должно убивать в нас покаяние. То есть, как только мы на земле увлекаемся хоть чем земным, мы теряем небесное. Понимаете, вот здесь важно понять вот этот момент, который очень трудно перешагнуть, вот этот порог, который очень трудно перейти. Огонь и вода в одном сосуде не живут, отцы сказали. И вот то, что касается земного, всего земного, это как бы вот эта вот мутная грязная вода, болотная. Здесь нет небесного. Мы же из рая изгнанные. Мы могли быть в раю, но, согрешив против Бога, оказались вне рая. И теперь нас прилепило через эти страсти все земное. И мы вместо блаженства евангельского, блаженства небесного, лишившись его, как благодати Святого Духа, мы начинаем здесь, на земле, искать замену. И эта замена, вот этот суррогат, оно наслаждает наше сердце, насыщает душу через эти самые страсти. Механизм... Вот, да-да-да, это очень хорошо, что вы так рассуждаете, но я вас сразу вынужден поймать. Вот когда мы наслаждаемся творением Божьим вне Творца, то мы предпочитаем Творцу творение. И вот в этом наше лукавство. То есть вот если бы мы умели говорить о творении относительно Творца, вот тогда бы это было справедливо, тогда бы это было очень сдержанно. Почему? Вот кто-то такой из современных проповедников приводит пример, не помню кто. Вот картина. Великолепно написанная картина. Мы подошли, рассматриваем, восхищаемся этой картиной. Как художник сумел вот это вот передать вот в таких красках, в таких тонах. Рядом стоит сам художник. Рядом. И мы восхищаемся картиной, а его игнорируем. Он написал сотню таких картин. Он профессионал, он специалист. И мы восхищаемся его картиной, а его игнорируем. Мы ему не говорим ни слова, как будто его нет, как будто его не существует. И когда нам говорят, обрати внимание, рядом стоит человек, который это написал. И я по безумию своему говорю, да какая мне разница, кто это написал? Меня картина восхищает. Вот, ладно бы это был художник, такой человек, как я, но здесь стоит Бог. Здесь везде всегда присутствует Бог. И у нас нет к Богу вот этой восторженности, у нас нет к Богу этого расположения сердца, у нас нет к Богу вот этой любви, которая нам заповедана. Зато у нас есть любовь к творению, к твари. И как только мы ставим творение выше Творца и, рассматривая творение, вообще забываем о Творце, то мы презираем Творца, мы игнорируем Творца. Его нет у нас в сознании, нет в уме. Недаром же закон нам дан – возлюби Господа превыше всего. Превыше всего. И в этом законе не сказано, что возлюби творение, там, природу, там, животных, там, цветы. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Да? Возлюби Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя. То есть интересно, что в Евангелии нет у нас таких заповедей, в которых бы говорилось о том, что надо возлюбить природу, что надо возлюбить красоту дня, заката, рассвета, там, цветов, деревьев и так далее, гор. Ничего этого нет. Господь как бы специально нам не показывает вот эту часть творения, потому что она отвлекает человека от главного. Человек не может при этом познать Творца, увлекаясь творением. Вот этот момент переломный для многих современных людей, большей частью для интеллигенции, которой свойственно вот это вот душевное восприятие окружающего. Тонкости, красота внешнего мира. То есть есть такие души, которые расположены к этому. Но такая душа пока не перейдет через этот барьер, пока не поймет, что Творец этому всему Бог. Нельзя любить это и при этом игнорировать Творца и забывать о нем. Но если помнить, кто это сотворил и для какой цели сотворил, тогда надо вот это свое восхищение, вот эту свою любовь направить к Творцу. Это будет справедливо. Он Создатель. Это держится Его властью. Это из ничего все. Вот та красота, которую мы еще видим, даже после первородного греха, когда уже природа растлилась, Райская природа вообще была великолепна. Сравнить не с чем сейчас на земле, а нас остатки этой природы восхищают. Во многом еще восхищают. Но при этом, восхищаясь земным, мы не можем восхищаться небесным. Мы Бога отодвигаем на какой-то дальний план, мы не можем его познать, когда не переступим через его творение, не перейдем искать самого Творца. Если мы останемся в уровне земном, в уровне любви к творению, то мы так и не постигнем главного. Вот это дается удивительным образом. Господь говорит, что возлюбить Бога можно только после того, как мы сможем возлюбить ближнего. Посмотрите, механизм вот этот, он работает не через любовь к природе и к окружающему миру, а через любовь к ближнему. Почему? Потому что в ближнем есть образ Божий. И мы не можем напрямую полюбить того, кого не видим и не знаем. Почему нам не дается это? Если мы будем выжимать из страстей любовь к Богу, это будет мерзкая любовь, земная любовь. Она не угодна Богу. Также этой любовью мы любим мир, природу, ближних своих. Имеется в виду страстной любовью, когда мужчина любит женщину или там бабушка любит внуков. То есть это кровяная, плотская любовь. Вот возлюбить ближнего. Вот в этом задача, как познать Бога? Через любовь к ближнему. Но любовь к ближнему заключается не в том, как нам кажется, опять по нашему человеческому, а в том, чтобы исполнять евангельский закон, который дан по отношению к ближнему. То есть любить ближнего правильно только через исполнение евангельского закона, по евангельским правилам. А евангельские правила, в общем, достаточно ужасны. Ужасны в том плане, что для примера по звучанию некоторые мы должны назвать и знать их, всегда помнить о них. Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. У желающего занять у тебя не отвращайся, у взявшего в долг не требуй назад. Требующему у тебя пройти с ним одно поприще, то есть выполнить какую-то работу, пройди и два. Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. Какую меру мерите, такой вам отмерится. Каким судом судите, такими сами будете судимы. Не судите, да не судимы будете. Видите, это свод правил, в которых говорится, как нужно относиться к ближнему. Если эти правила выполнять, в этом будет любовь к ближнему. Только в этом, ни в чем-то другом. Это же самые суровые заповеди. Ударили по правой щеке, подставляй другую. Желающему судиться с тобой из-за верхней одежды, отдавая сорочку. То есть вот этими правилами Бог ограничил нас и определил, как правильно любить ближнего. Не иначе как-то, только так. И вот если мы это сможем, вот так сможем, то в этом выразится наша правильная любовь к ближнему. И только через это, говорит святитель Игнатий, если достичь этого, когда мы начинаем это делать, то мы видим, что ничего не получается. Вот это надо начать делать. Когда мы начнем делать, видим, что мы эти все заповеди искажаем. Мы не можем исполнить предписанную Богом любовь к ближнему, предписанную через евангельский закон, через заповеди. В результате, искажая постоянно эти заповеди, этот закон, мы должны невольно прийти к выводу, что я не могу любить ближнего. А если я не могу еще любить ближнего, в котором образ Божий, я еще далеко-далеко не могу любить Бога, я не могу его познать. Итак, познание Бога заключается в исполнении заповедей Божьих. А заповеди Божьи достаточно тяжелые, кровопролитные, и отцы сравнивают это с распятием на кресте. Поэтому Господь и говорит, закон такой – отвергни себя, своих понятий, своих убеждений, своих взглядов на мир, на природу, на окружающих людей, лично себя, на вечность. Возьми крест свой, то есть то, что предписано нам Богом, борьба со страстями, исполнение евангельского закона, и он говорит, исследуй за мной. И опять предупреждает, тот, кто идет за мной, а креста своего не берет, то есть не делает то, что предписано Богом в Евангелии, тот, говорит, не может быть мой ученик, то есть никогда не придет ко мне. И вот те правила, которые установлены в церкви, описаны святыми отцами, их никак не обойдешь. Если как-то по-другому представить Евангелие, как-то по-другому представить суть, смысл спасения, как-то по-другому думать о Боге или другим методом пытаться постигать Бога, то ничего не получается. В этих подделках мы можем очень легко заблудиться. И если бы не было злых духов, мы бы сами, как слепые котята, тыкались и понимали бы рано или поздно, что это не то, это не так. Но беда в том, что злой дух сопровождает нас абсолютно всегда. И вот в этих наших попытках, в жизненных обыкновенных делах, в попытке исполнять евангельские заповеди, в попытке изучения веры, везде начинает содействовать, помогать. И его помощь заключается в том, что он постоянно дает подделки, постоянно нас обманывают. И мы этот обман легко принимаем, потому что у нас нет внутри личного собственного критерия, по которому мы могли бы отделить ложь от истины. Его нет. Сердце наше заражено страстями. Страсти обманывают нас. Через эти страсти легко злой дух дает нам обман, подделку. Вот мы в таком серьезном положении находимся. Если мы будем читать творение святых отцов и найдем там это все, то, конечно, это должно привести нас в определенное потрясение. Потрясение. И даже верующие люди современные, которые десяток, 20-30 лет пребывают в храме, считают, что уже верующие люди что-то уже читали, Священное Писание читали, бывали на богослужениях, может быть, даже причащали святых Христовых тайн, приходят в ужас, когда узнают все-таки, а в чем суть-то креста, в чем суть спасения. И это, правда, отталкивает многих сегодня. Как и Господь, когда вокруг Него собиралось множество народу, особенно когда Он совершал чудеса, когда пятью хлебами накормил 5000, когда воскрешал умерших, изгонял бесов, то народу собиралось очень много. И когда Он сказал вдруг неожиданно для большинства одну из своих заповедей, страшных заповедей, то все соблазнились и ушли. Просто ушли. Вот как. Вот так действует на нас истина, когда внутри нас ложь. Мы воспринимаем все через призму этой лжи, по-своему думаем о вере, о вечности, о спасении, и даже о Боге думаем по-своему. Святитель Игнатий говорит, у каждого своя религия, к сожалению, уже стала. Никто не придерживается тех истинных понятий, которые нам Церковью даны, Богом даны. И тогда каждый пытается и спасаться по-своему. Особенно в наши времена это совсем стало затруднительным. Итак, если фарисей удовлетворен собой, если мы, как простые христиане, имеем самодовольство, тоже собой удовлетворены, то покаяние нам непостижимо. Мы не можем его никак приобрести, оно недоступно становится для нас. Третий такой критерий называет святитель Игнатий. Неспособный к покаянию, он не способен зреть света заповедей Божьих. То есть, раз к покаянию он не способен, такие заповеди Божьи он видеть не может. Мы говорим опять, ну как так не можем видеть заповеди? Они где написаны, заповеди-то? В Евангелии, в посланиях апостольских, то есть в Новом Завете, да? Мы говорим, ну как не видеть заповеди? Мы же читаем Евангелие, читаем. Читаем регулярно Евангелие в храме, регулярно нам его читают. Мы даже берем толкование порой, читаем с толкованием. Некоторые христиане современные знают, что без толкования опасно читать Священное Писание, мы будем понимать его криво. Вот даже с толкованием, читая Священное Писание, мы не видим там закон, который мы обязаны исполнять. Или если и заметили на секунду, мы его забудем тут же. Опекун наш нам поможет, загрузит наш ум суетой, заботами и проблемами, и заповедь как бы это вошла в одно ухо, в другое вышла. Глазами посмотрели, а в осознании она не осталась. Вот так, не помня заповеди, мы и не будем их в жизни-то вспоминать каждый день. Мы не сможем ими руководствоваться. Если я не помню правил, каких-то определенных правил вождения автомобиля, правил техники безопасности, правил там, управления там, каким-то агрегатом, а как я буду это делать, если я правила эти не знаю? То есть в жизни каждый понимает, что чтобы чем-то пользоваться, что-то исполнять, что-то делать, и делать это для пользы своей и других людей, мы должны знать правила использования того или иного средства. А вот когда мы не знаем этих правил, мы только все ломаем и нарушаем. Вот так и жизнь наша ломается и нарушается, если мы не видим тех правил, по которым мы должны жить, то есть евангельского закона. Не видим, естественно, его нарушаем. И вот святитель Игнатий говорит, что это свойственно как раз фарисеям. Итак, света заповедей Божьих не могут они видеть, потому что эти заповеди просвещают очи ума, а ум затворен, покаяния нет, есть самомнение. Хотя он и занимается чтением Писания, хотя видит в нем эти заповеди, но в омрачении своем не останавливается на них. Они ускользают от взоров его, и он заменяет их своими умствованиями. нелепыми и уродливыми. Исполняя вот эти мельчайшие постановления, написанные ими самими, они приходили в состояние самодовольства. Вот это выполнили, галочку поставили. Вот это выполнили, опять отчитались. Итак, мы исполнители правил. Вот что получилось. И одновременно нарушители закона. Господь их и обличает. Вы своими правилами даже закон отменяете. Отменяете. Не то, что вы его расписали до таких мелочей и не понимаете сути. Вы даже сам закон-то отменяете некоторыми правилами. Вот свидетель Игнатий приводит бессмысленность вот этих вот правил, их ошибочность. Он говорит, что может быть страннее, несообразнее фарисейских умствований, упоминаемых в Евангелии? Вот одно из них он приводит. Если кто-то клянется церковью, говорили фарисеи, это ничего страшного. Это не грех, если кто-то клянется церковью. А если кто-то клянется золотом церковным, тому грех. Вот посудите сейчас со стороны, трезвым умом, то кажется, это же глупость. Как можно было сморозить такое? Вот как можно было дойти до такого? Если самой церковью клянется, которая освящает золото, которое в этой церкви есть, то есть украшения всякие, да, и прочее. Но кто освящает? Неужели золото освящает церковь? Церковь же, в которой Бог, да, по сути, освящает все, что здесь есть в этой церкви, в том числе и золото. Какая вот эта вот странная метаморфоза, какое странное искажение ума. Золото ценно, которое в церкви, а сама церковь не ценна. То есть можешь кляться, они говорят, церковью, это не грех. Хотя клятвы были запрещены. Господь говорит, поэтому вообще не клянись, вообще ничем не клянись. Потому что не можешь сказать, что будет завтра. Ты обещаешь, но ты это можешь не выполнить. Случится то, чего ты не ожидал. И твоя клятва обернется против тебя же, на твою же голову. Фарисей, оставляя исполнение заповедей Божьих, составляющих сущность закона, стремится к утонченному исполнению наружных мелочей, хотя бы это было с очевидным нарушением заповедей. Святые Божьи заповеди, в которых жизнь вечная, оставлены фарисеями без всякого внимания, совершенно забыты. И Господь их еще обличает. Вы, говорит, десятину скрупулезно, очень точно отдаете даже от мяты, укропа и тмина, который растет у вас на огороде. Вот такие они были строжайшие исполнители закона. Скосили буквально вот эту траву, которая на огороде растет, мята, например, или укроп. Отсчитали, все веточки пересчитали, отсчитали ровно десятину и отнесли в храм. Отдали жертву Богу. Также и укроп, и тмин, и мяту, и все остальное. Вот он говорит, какие вы исполнители закона, да, и вы этим кичитесь, от этого у вас самодовольство. А как у них самодовольство рождалось? А вот притча о мытаре и фарисее. Фарисей здесь же благодарит Бога в храме, что он не такой, как все прочие грешники. Смотрите, и приводит пример, что вот, ну я же не грешу теми грехами, которые вот эти, вот этот народ, вот этот неграмотный, неученый, грешный народ, воры, блудники там, еще кто-то, значит, нечестивые. А я не такой, он говорит. Вот хвалит Бога за то, что он в самомнении и в гордости находится. Посмотрите, как это замаскировано все ловко. И одновременно вместе с этим, то есть осуждает других за их грехи явные и открытые, да, своих более страшных грехов в самых тонких страстях не видит и не понимает, и делает их добродетелью. Вот как в уме человека меняется суть, истина меняется на ложь. И мало того, говорит дальше, те добрые дела перечисляет, которые он совершает. Пощусь 2 раза в неделю и десятину отдаю от всего, что я приобрел. Это он достоинством своим считает. Вот они, добрые дела. Вот перечень тех добрых дел, правил, которые они сами себе установили и которые они тщательнейшим образом исполняли. Посмотрите, как это рождает фарисеи. Как эта закваска, она развивается в нем. Самодовольство, самомнение. Тщеславное самодовольство, то, что видишь, я сколько добрых дел делаю, и сам кичится ими, и проповедует их, и говорит о них в открытую, и учит народ, как надо делать, вот как он делает. И одновременно гордостное самомнение от того, что он праведник, а эти вот грешники. На фоне этих грешников он вообще великий праведник. Вот оно. Вот так это разбивает нас, любого современного человека, современного христианина, да и во все времена. разбивает вот эти две ложных внутренних составляющих души, тщеславное самодовольство от своих добрых дел и гордостное самомнение от того, что я своих грехов не вижу, а другие, грехи других людей просто ужасны, просто мерзки, и я их осуждаю при этом. Вот основные качества, основные черты фарисея. Вот так он себя в этой притче ведет и показан так. В сравнении с ним мытарь, который грешник, который явные свои грехи знает, ему легче сокрушиться в грехах явных. И намного тяжелее сокрушиться фарисею, потому что он в самомнении, в самодовольстве. У него нет таких грехов, от которых надо было бы сокрушаться. У него есть добрые дела. Вот так любого из нас, кажется, вот это вот все может подловить с большой легкостью. И вот Господь его обличает, что десятину отдаете от мяты, укропа и тмина, а оставили самое главное в законе – суд, милость и веру. Вожди слепые, оцеживающие комаров и верблюда поглощающие. Вот это выражение не совсем нам понятно, что такое оцеживающий комаров. А вот скрупулезно исполняющие мелочи. Мелочи вот этого закона, который они сами себе написали. Расписав закон на вот эти мелкие детали, раздробив его и суть из него убрав. Выполняя эти мелочи, как будто бы комара оцеживают. Господь им говорит: какого молока вы от комара хотите надоить? От комара какое молоко? Вы там ничего не возьмете, он говорит. Вы там ничего не получите себе, никакой прибыли, кроме своего тщеславного самодовольства и гордостного самомнения. А вот верблюда, говорит, пожирающие, а под верблюдом, который верблюд есть большое животное, Господь понимает закон. Вот этот закон большой, большой закон, в котором суть. Вот вы его, говорит, пожрали, как бы проглотили и не видите его. Хотя он размером огромен, как верблюд. И вы его проглотили, не видя его. А комара отцеживаете дальше. Доите комаров. Вот так бы и нам, современным христианам, не вляпаться в нечто подобное. Когда мы совершаем некоторые добрые дела внешние, а главные заповеди евангельские, в которых предписано нам тяжелейшее вот это вот отношение к ближним, как правильно к ним относиться, вот мы их будем обходить. Почему? На них не обращают внимания в современной земной церкви, на них не делают акцент. В проповедях эти заповеди не звучат. Объяснять нам, как их исполнять, никто не берется. Учить нас или обличать в том, как мы их нарушаем, некому и некогда. Сами мы в этом разобраться не можем. В результате наша реальная каждодневная жизнь, которая состоит из нарушения вот этих евангельских заповедей, тяжелейших, главнейших по отношению к ближнему, нами остается непонято. Это жизнь. Мы грехи по ходу этой жизни не видим, что мы здесь, и там, и везде, и постоянно грешим в своей реальной жизни, потому что постоянно нарушаем закон, который предписывает нам, как надо относиться к ближнему. Зато вместо этого нас призывают, и мы охотно идем на исполнение вот этих некоторых добрых дел, как бы расписанных вот этих правил закона, вырванных из Евангелия и поставленных в ранг основы, основания и главного. Где рождается самодовольство? Автоматически рождается, его не остановишь ничем. Если не знаешь, как возникает вот это действие тщеславной страсти, она будет работать, она будет действовать. Люди, когда узнают это, говорят: так она прет. Так с ней ничего сделать не могу. И впадают в отчаяние, говорят: я больше добрые дела делать не буду. Все. Кто меня не попросит, я скажу: отвалите, я ничего больше не делаю доброго. Нет, но это же та крайность, которая возникает опять от нашего недоумения. Ведь не сказано же: не делай добрых дел. А ведь они тоже предписаны, но они должны делаться не на страстях. И вот когда при исполнении тех же самых добрых дел возникает вот это тщеславное самодовольство, то надо его признать за яд. Яд. Надо отказаться от него, не упиваться им, не наслаждаться им, не торжествовать. Как и пищу приятную можно есть, можно ею услаждаться. А можно принимать ее как то, что сотворил Бог и дал нам вот эти рецепторы вкусовые на языке, и дал этой пище определенный аромат, определенный вкус. И она создает нам приятность, потому мы ее и кушаем, а всякую дрянь мы есть не хотим. Да ведь? Мы можем, мы имеем право готовить правильную пищу, нормальную пищу, вкусную пищу. Только услаждаться ей не должны. Также и напитками приятными, и вином. И никто не запрещает вообще употреблять вино. Но нельзя услаждаться, нельзя упиваться. Не упивайтесь вином, в нем блуд. Вот апостол просто сказал, и все. От этого вспыхивает блудная страсть в людях. И люди падают, погибают. Итак, если мы будем только внешнее выполнять, то мы невольно попадаем вот в это состояние закваски фарисейской, она в нас развивается дальше, она все сквасит внутри. Все эти добрые дела, все она испортит. Но вот, к горькому сожалению, у нас так выглядит наша христианская жизнь современная, в современных христианах, что действительно мы руководствуемся внешним и довольствуемся внешним. Даже, например, многие христиане довольны поначалу бывает тем, что просто ходят в храм, иногда, периодически. Ходят в храм, чтобы послушать пение, чтобы поставить свечу, чтобы поклониться иконам, чтобы побыть и как бы пропитаться вот этим настроением. А вы чем пропитались, хочется спросить, каким настроением? Спокойно, говорят, спокойно. Вот зашел такой раздерганный, нервный весь, расстроенный, постоял, послушал, хорошо поют, и ушел, не зная, что здесь идет божественная литургия, что она совершается для того, чтобы таинство свершилось, таинство, в котором тело и кровь Христа дается верующим, ничего этого не зная. Постоял, говорит, помолился, вот спокойнее стало. Ну, вышел, надолго спокойствие сохранил. Да нет, в машину сел, до первого светофора доехал, там какой-нибудь козел тормознул не вовремя. Говорит, резко пришлось возмутиться, и я все сказал, что о нем думаю. Вот оно, спокойствие. Это же внешний психологический прием. Вот Господь не для этого церковь свою создавал. Вот когда мы руководствуемся только внешним, мы довольны обрядом, мы можем послушать звон колокольный, можем посмотреть на великолепие храмов, на писанные иконы, на иконостас, на вышитые золотом одежды священников. В некоторых храмах очень хорошо отлаженное пение, и священники очень торжественно говорят и читают, хотя акустика там бывает так все нарушает, что ничего не понятно, что там говорят. Но люди говорят, неверующие или маловерующие, да это и не важно. Общая обстановка, говорят, благоприятная. Психологические приемы. Другие музыку дома включают. Как называется? Релаксация, что ли? Так, ну, надо же различать. Надо же различать. Но мы довольствуемся этим внешним, по первости, не понимая, в чем суть веры, в чем суть богослужения. Это что таинство есть. Здесь есть какая-то великая тайна, здесь есть благодать, здесь присутствует Бог. Говорят, где, как? А, научили, говорят, прямо под купол надо встать. В центр храма под куполом руки, говорят, вот так поставить. Ай, и говорят, чувствуется даже, прямо как по всему телу мурашки побежали. Ну, это же все игра какая-то, обман. Но вот это внешнее нас удовлетворяет. Потому что главного-то мы не знаем, никто не научил, никто не объяснил, что вот эти эксперименты, их не надо проводить в храме. Это вредно, это даже опасно. Это оскорбляет Бога. Если человек, ты пришел в состояние самодовольства и думаешь, что сейчас, поставив руки и встав в определенное место, ты благодать здесь почерпаешь, это как ты о Боге думаешь, человек? Ты оскорбляешь Бога. Бог представляется коровой, коровой, которую, если подсядешь в определенном месте и подергаешь за определенное место, молока можешь взять. Но неужели так о Боге можно думать? Это так оскорбительно. Он есть Дух. Он есть Личность. Он сотворил этот мир, и мир существует по его законам. И сотворил человека, ты творение. Человек, ты творение Божие. Причем восставшее против Творца, прогневившее Творца, нарушившее закон Творца. И ты теперь думаешь от Творца что-то взять механическим путем? Нет. Сам Творец дал тебе правила, как ты обратно можешь вернуться к Нему, к Богу. И надо веру иметь правильную. Надо веру иметь в Господа Иисуса Христа, что только благодаря искупительной жертве Христа нам открывается обратный доступ к Богу. Но когда мы верим в Господа Иисуса Христа, в Его искупительную жертву, мы должны и в закон Его верить, и исполнять заповеди, которые Он дал, чтобы через это сокрушился наш дух, потому что только сердце сокрушенное, смиренное принимает Бог. Вот механизм, если коротко очень сказать, как человек может по сути, обратно познать своего Творца и приблизиться к Творцу, чтобы, умерев здесь на земле, пожив короткий совершенно срок, в вечности всегда быть в блаженстве с Богом. А другой вариант, если этого не сделать, вне Творца быть в вечности, в вечных муках в аду. Когда отцы говорили, что ад, муки ада, ни с чем здесь на земле сравнить нельзя. И они от обратного сравнения делали. Они говорили, самая страшная пытка здесь на земле, самая страшная, которую только можно вообразить, это только тень адских мук. Ну каковы же должны быть тогда эти муки? И мы даже этого не боимся. Значит, внешняя формальность, отношение к святому причащению, к самому главному таинству в церкви, и то стало внешней формальностью. Нам буквально сегодня говорят, что достаточно выполнить всего несколько условий, и мы можем принимать тело и кровь Христа. И нам даже не говорят о том, что причастие бывает в осуждении. Нас не пугают вот этой правдой, нас не настраивают на то, чтобы наше отношение было чрезвычайно ответственным к этому таинству. Как будто бы любой человек, который только пожелал, который только пришел, и даже первый раз пришел, и говорят, если он хочет причаститься, надо давать ему причастие, чтобы не обидеть его и не оттолкнуть. А как же выполнение духовных правил, духовных условий? А говорят, хотя бы внешние формальные условия выполнить. Какие? Вычитать последование, вычитать каноны. Понимаю, не понимаю, дух сокрушается при этом или нет, или самодовольство возникает. Посмотрите, нет вроде как важности. Так зачем же эти все молитвы, зачем эти правила? Чтобы дух сокрушился, чтобы настрой души был соответствующим, потому что в другое настроение души благодать не придет. Благодать придет только в один единственный настрой, когда сердце сокрушенное и смиренное. Не как у фарисея, благодарность за то, что мы имеем от Бога, в этом мире, в этой жизни, в каких-то своих достоинствах, в каких-то своих успехах, в добрых делах. И ни в коем случае, конечно, не осуждение других грешников с высоты своей ложной праведности. А сердце сокрушенное, смиренное, как у мытаря. Боже, милостив будем негрешному.